Здравствуйте, сегодня вторник, 12 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России, в Белоруссии и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода». Отправка нам сообщений – все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Воюющие на стороне Украины Легион Свободы России, Сибирский батальон, заявили о прорыве российско-украинской границы в Белгородской и Курской областях. Глава ЦРУ США Уильям Бёрнс заявил, что отказ американского Конгресса предоставить Украине новый пакет помощи станет ударом по стратегическим интересам Америки во всем мире. В Государственную Думу внесен проект закона о признании незаконной передачи Крыма Украинской Советской Социалистической Республике в 1954 году. Также сегодня.
Их восприятие России будет отличаться от западных теоретиков или историков, которые рассматривают Россию со стороны.
В Чехии вышла книга «Россия глазами россиян в изгнании». Лучшее извещание «Радио Свобода». За последние сутки сразу 10 российских регионов, включая Ленинградскую и Московскую области, подверглись атакам боевых беспилотников. Несколько человек пострадали. В Нижегородской и Орловской областях загорелись нефтебазы. Причем в Нижегородской области речь идет о крупнейшей в России установке по первичной переработке нефти. В Белгороде беспилотник врезался в здание городской администрации. Ему нанесен значительный ущерб, 2 человека ранены. В приграничных с Украиной регионах объявлялась угроза ракет. Удара. Днем поступили сообщения о крушении в Ивановской области принадлежащего Министерству обороны России транспортного самолета Ил-76. Погибли 15 человек, находившихся на его борту, судя по видео, появившимся в интернете, у самолета загорелся, а потом отвалился один из двигателей. Министерство обороны России признало потерю самолета, сообщив, что он выполнял плановый полет. Причины возгорания на борту названы не были. А состоящие из воюющих на стороне Украины граждан России вооруженные формирования «Легион Свободы России» и «Сибирский батальон» объявили о прорыве границы в Белгородской и Курской областях. Вот какое обращение, как утверждается, на российско-украинской границе было записано представителем «Легиона Свобода России».
Путин узурпировал власть на 20 лет. И что произошло? Санкции, экономический застой, кровопролитная война, забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин, убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены. А еще красивые дворцы в Геленджике и Ново-Огарево. А теперь он планирует идти на еще один срок и править до самой своей смерти. Мы не позволим. Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на волеизъявление. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Ново-Огарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы.
Российские власти факт попытки прорыва границы не отрицают, но утверждают, что атаку удалось отбить. По российским данным, в сегодняшнем наступлении принимали участие 2 батальона ВСУ и несколько десятков единиц бронетехники. Украинские войска, по данным Министерства обороны России, понесли значительные потери. А вот что по поводу происходившего минувшей ночью и сегодня утром заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Массированная атака беспилотными летательными аппаратами. Сообщения об этом давали. До сих пор не снята еще ракетная опасность. Ночью отлично отработали наши силы противовоздушной обороны. С утра идет обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района. Была попытка прорваться диверсионной разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было.
Это был губернатор Курской области Роман Старовойт. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, вопреки обыкновению, тоже сегодня прокомментировал боевые действия. Он обычно переадресует такие вопросы Министерству обороны. Песков тоже отрицал факт прорыва границы, а также обвинил Киев в целенаправленном нападении на гражданские объекты.
Наши военные делают все, что необходимо, системы ПВО работают. Разумеется, продолжается такая террористическая активность, попытка нанесения удара по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима. А наши военные начеку, специальная военная операция продолжается.
Это было заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, в свою очередь, заявил, что воюющие на стороне Украины граждане России имеют право с оружием в руках бороться с путинским режимом, а в ходе операции на российской территории они используют трофейное оружие, которого за 2 года войны в Украине накопилось немало. В самой Украине такие подразделения воюют во взаимодействии с вооруженными силами Украины. Вот что Андрей Юсов, в частности, сказал в эфире украинской службы «Радио Свобода».
Что касается Украины, то всем известно, они действуют в составе украинских сил обороны, помогая защищать Украину от российских захватчиков. Но это граждане России. У себя дома они имеют право делать то, что считают нужным. И в данной ситуации отстаивать свои гражданские и политические права, защищать свою родину от путинской диктатуры. Если говорить об их спецоперациях в России, учитывая, что в Украине уже 2 года идет война, то они используют как трофейное оружие, так и, в кавычках, трофейно-перетрофейное. Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, то это, конечно, украинское оружие, украинского производства. Здесь никаких секретов нет. Как им удается пересекать границу? Тут все зависит от того, как она охраняется, как планируются операции с соответствующими подразделениями. Несмотря на то, что противник постоянно заявляет, что все защищено, все под контролем, им раз за разом удается возвращаться на свою землю и решать поставленные задачи.
Это был представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Представители американской администрации продолжают попытки добиться от Конгресса выделения Украине пакета военной и финансовой помощи на этот год. В частности, директор ЦРУ США Уильям Бёрнс на вчерашних слушаниях в Комитете Сената по делам разведки подчеркнул, что помощь Украине отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов не только в Европе, но и во всем мире, поскольку, как считает Бёрнс, отказ от нее будет подпитывать сомнения американских партнеров в разных регионах и подогреет амбиции Китая. Вот что Уильям Бёрнс, в частности, сказал на слушаниях в Сенате.
Мы стоим перед выбором, который будет иметь важные последствия для Украины, для безопасности в Европе, для долгосрочных стратегических интересов США в мире. Если мы пойдем по пути оказания помощи Украине, одобренной Конгрессом, то высока вероятность того, что Украина добьется стратегического успеха, а путинская Россия потерпит стратегическое поражение. Если Украина получит эту дополнительную помощь, то она сможет доминировать на линии фронта весь 2024 год и в начале 2025 года. Украина сможет продолжать наносить значительный ущерб России не только ударами по Крыму, но и уничтожая Черноморский флот. Выбор другого пути, пути отказа от предоставления дополнительной помощи, как мне кажется, приведет к печальным последствиям. Украина потеряет в нынешнем году территории, возможно, очень значительные территории. В частности, российские войска вытеснили ВСУ из Авдеевки за 2 дня до моего последнего посещения Киева. Мой украинский партнер описал мне, что произошло. Мы сопротивлялись сколько могли, но у нас кончились боеприпасы, а русские продолжали наступать. Я считаю, что без предоставления Украине дополнительной помощи мы увидим новые Авдеевки. И я полагаю, что это будет огромной исторической ошибкой для Соединенных Штатов.
Это был директор ЦРУ США Уильям Бёрнс, фрагмент его выступления на слушаниях в Комитете Сената США по делам разведки. Время свободы. Депутат Государственной Думы России Константин Затулин и член Совета Федерации Сергей Цеков выступили с предложением признать незаконной передачу Крыма от РСФСР Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году. Предложенный ими законопроект опубликован на сайте Государственной Думы. Как отмечает издание «СОТА», такое предложение нарушает действующее российское законодательство, поскольку признать нормативно-правовой акт недействительным можно только в судебном порядке. О том, какие последствия может иметь возможное принятие предложенного Затулиным и Цековым законопроекта, я попросил рассказать председателя правления Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник. Понятно, что вот этот закон принимается к десятилетию оккупации Крыма. Известно также, что вхождение Крыма в состав России практически никто в мире не признал. Но все-таки я хотел бы спросить вас именно как правозащитника, насколько принятие подобного закона может изменить, может быть, усложнить вашу работу по защите тех, кто остался на оккупированной территории?
Я расскажу в двух аспектах. Первый – это юридический, да, и международно-правовой. То есть, в принципе, это решение Государственной Думы никоим образом не влияет, да, на юридический аспект, потому что границы Украины, да, включая Крым, они определены международно-правовыми документами, и Россия своим решением никак это изменить не может. Поэтому юридически это никак не меняет ситуацию, никак не влияет на все принятые резолюции относительно оккупированного Крыма. Но если говорить в аспекте правозащитной работы, особенно учитывая оккупированный Крым и репрессии, которые усилились в 22 года, я думаю, что просто это решение может быть частью в дальнейшем преследования крымчан, не согласных с действиями Кремля. То, что, например, отрицание или какие-либо публичные заявления, осуждение этого решения, или, например, непризнание того, что теперь Россия решила, что это было неправильное решение 54 года, может использоваться по статьям, например, экстремистской деятельности и так далее. То есть это может быть основой для так называемых, да, судебных решений о преследовании крымчан за свободу выражения мнений. Потому что мы видим на примере статьи дискредитации российской армии, что неоднократно люди преследовались именно за выражение своего несогласия, поддержку Украины, или, например, если люди пишут о преступлениях, совершенных российской армией на территории Украины, то это приравнивается к дискредитации. Я не исключаю, что в дальнейшем тот же самый Центр Э, который часть МВД России, будет отслеживать просто публикации социальных сетей, что они делают постоянно и системно. И, например, такие вот заявления, публикации с несогласием этого решения, они могут привести к тому, что будут открываться как минимум административные дела по ряду статей, которые в Российском кодексе есть. А если это уже не первая, например, административка по крымчанам, то это могут уже переквалифицировать уже в уголовные дела. Поэтому мои опасения в том, что это просто может использоваться для усиления репрессий.
Вы уже упомянули, что репрессии еще более усилились после 24 февраля 2022 года, но вот сейчас приближается десятилетие так называемого референдума, ну и выборы, голосование, назовем это так, на выборах президента России. Чувствуете ли вы усиление этих репрессий сейчас, в последние дни и недели, может быть?
Да, что касается последних дней, мы видим, что усилен административный, да, как мы говорим, ресурс, то есть директора школ, те же самые МВДшники, бюджетная особенно сфера, то там максимально проходят, как это сказать, такие проверки, давление о том, что вот вы же понимаете, что надо идти на выборы, то есть отслеживаются действия сотрудников. И я думаю, что если даже несколько лет назад, когда были тоже так называемые выборы на территории оккупированного Крыма, то тогда тоже административно, как минимум, было давление, и были тоже административные дела против тех людей, которые не шли на выборы, часто их вызывали на беседу с ФСБшниками и так далее. Поэтому думаю, что в преддверии вот этого действия вокруг выборов Путина, они будут, конечно, влиять на крымчан, и те, кто не согласны, будут, опять же, привлекаться к ответственности и заставлять людей идти на выборы. И понятное дело, что сейчас сопротивление этим выборам больше, потому что даже те, которые были, скажем так, нейтральных убеждений, да, люди после информации, конечно, о реальных атаках, о гибели детей от рук российской армии, то понятное дело, что еще больше людей не хочет идти на так называемые выборы в Крыму. И я думаю, что как раз вот этот репрессивный аппарат, как минимум, в лице МВД и бесед с ФСБшниками усилится. Ну и плюс мы сейчас видим, что очень активно действуют российские ФСБ и Центр Э в телеграм-каналах, активно выискивают людей, которые поддерживают Украину или выражаются против этих выборов, против проведения выборов. Для этого у них есть специально созданное комьюнити, да, интернет-общество СМЕРШ, который возглавляет Талипов. Он давно уже сотрудничает с ФСБ, еще даже до 2014 года. И сейчас эта сеть активизировалась. Они максимально выискивают, опять же, людей и подают на них доносы в ФСБ или в Центр Э, на основании чего, опять же, открываются административные дела. Вот последние недели две мы видим, что это сообщество, так называемое, да, СМЕРШ, оно стало более активным.
Моей собеседницей была председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 12 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну а закон, запрещающий размещать рекламу на информационных ресурсах так называемых иностранных агентов, а также рекламировать сами эти ресурсы, уже вступил в силу окончательно. Вчера его подписал Владимир Путин, и он уже опубликован на российском портале правовой информации. Уже несколько независимых журналистских и общественных проектов объявили, что вынуждены из-за принятия этого закона приостановить свою работу или существенно сократить персонал. При этом, как отмечает главный редактор издания «Репаблик» Дмитрий Колезев, власти лишают независимых журналистов именно российских источников финансирования, хотя, казалось бы, должны были бы бороться с финансированием иностранным. Поэтому, считает Дмитрий Колезев, очевидно, что цель принятия закона – не борьба с иностранным влиянием, а ужесточение цензуры в России.
Если мы возьмем список иноагентов, выберем из них тех иноагентов, которые обладают какими-то большими собственными площадками и размещают там рекламу, мы увидим, что это порядка 20 десятков, наверное, человек или организаций, может быть, чуть больше. Есть некоторые из них, для которых реклама критически важна. Мы уже слышали, что журналистка Катерина Гордеева объявила о том, что она временно прекращает производство своих интервью. Есть, например, еще один хороший интервьюер Ирина Шихман, которая тоже рекламная модель. Есть Алексей Пивоваров, канал «Редакция», который уже объявил, что он сократит производство контента. Есть Илья Варламов, например, у которого тоже довольно много рекламы размещалось, и это был основной источник его монетизации, насколько я понимаю. Вот этих каналов это коснется в первую очередь, это по ним довольно больно ударит. Это заметные каналы, это довольно важная часть медийного ландшафта, если говорить про независимую прессу, не подцензурную прессу. Но в то же время есть большое количество каналов на YouTube и на других площадках, каналов в Телеграме, которые финансируются или монетизируются другим способом, через донаты, через деньги учредителей, через деньги доноров или еще каким-то способом. И они, конечно, продолжат свою работу, и их эта история вообще никак не касается. И как раз в основном те каналы, которые можно назвать более резкими по отношению к российской власти, занимающими такую более непримиримую позицию, они-то как раз рекламу уже в основном давно не размещают, поэтому их это особо не коснется. Это больше коснется более таких нейтральных или каких-то умеренных редакций. Но мне кажется, что даже более важная цель этого закона — это те блогеры или журналисты, или авторы, публицисты, которые еще не попали в реестр иностранных агентов и продолжают зарабатывать на рекламе. Для них это очень серьезная угроза. То есть теперь появляется механизм, который позволяет буквально в одночасье одним решением Министерства юстиции, без всякой судебной процедуры, без еще чего-либо, просто запретить человеку зарабатывать на рекламе. Это можно сделать вот просто росчерком пера чиновника в Минюсте. Здесь видится какой-то парадокс, если подходить к этому с точки зрения той логики, по которой российское государство объясняет закон об иностранных агентах. Ведь он подается как попытка ограничить некое иностранное влияние на информационную среду в России. Но если это так, то встает вопрос. Вот извините, канал редакции, например, Алексея Пивоварова, да, или Катерина Гордеева. Вы лишили их денег российских рекламодателей. Они вынуждены закрываться или сокращать производство. Выходит, они не зависели от иностранных источников финансирования, выходит, а зависели от российских источников финансирования. И почему тогда вы их признали иноагентами? И почему тогда вы сейчас им запрещаете зарабатывать в России? Разве это не простимулирует их, наоборот, пойти искать деньги, может быть, где-то на Западе? Чего вроде бы вы боитесь? И это как раз вскрывает, мне кажется, истинную суть этого закона об иностранных агентах. Он, конечно, не про иностранное влияние, а он просто про цензуру. Это просто желание заткнуть рты тем, кто говорит что-то, что не нравится российским властям, что не вписывается в их нарративы, что противоречит российской пропаганде. Я предполагаю, что те компании, которые продолжают работать в России, которые официально продают свои бренды в России, они, скорее всего, будут соблюдать российское законодательство. Даже если оно им не нравится, но у всех есть юридические отделы, которые обычно говорят, что нужно соблюдать. Вот, ну, например, ваши коллеги из BBC там тщательно помечают всех иностранных агентов, экстремистские организации и так далее, за что их критикуют, но у них есть юридический отдел, который говорит, что надо это делать. Точно так же, я думаю, это построено у какого-нибудь Procter & Gamble, где тоже будут говорить, что подождите, есть российское законодательство, мы не можем его нарушать, мы не можем там рекламировать наши бренды у иноагентов, если это запретили. Рад буду ошибиться, потому что, конечно, это было бы выходом. Другой вопрос, что есть компании, которые в России официально не представлены, ну или, скажем, какие-то сервисы, может быть, айтишные, да, те же сервисы, которые могут быть востребованы и в России, и среди иммигрантов, но они официально в России не работают, у них нет юрлиц в России, они могли бы заказывать рекламу у российских ютуберов, блогеров, журналистов, иноагентов, но пока я этого не вижу, пока такой связки не случилось.
Это был главный редактор российского издания «Репаблик» Дмитрий Колезев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В Москве, Петербурге, Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде, а также в Ульяновске и Самаре сегодня прошли обыски у местных художников. Судя по всему, эти обыски связаны с делом о госизмене, которое возбуждено против художника-акциониста, бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, который уехал из России в 2022 году. В Петербурге сотрудники ФСБ пришли к художнице Катрин Ненашевой и к ее подруге Наташе Четверио. В их квартире провели обыск, после чего Ненашеву увезли на допрос на машине без номеров. Спустя несколько часов допроса Ненашеву отпустили. Вот что она рассказала в интервью изданию «Сота».
Сначала мы проснулись в 6 утра от того, что в дверь ломится, и мы пошли посмотреть, кто это. И я посмотрела в глазок, пыталась успокоить собак. Глазок был закрыт ладонью. И человек сказал, что это ФСБ. Я сказала, ой, зачем? И они сказали, что это очень толстая дверь, плохо было слышно, какие-то действия. Мы сказали, сейчас приедет адвокат, и мы вам откроем. И там была фраза, что типа, мы тогда дверь прострелим. И мы такие, дверь прострелим, а у нас агрессивная собака, мы ее сразу стали прятаться. Да, но на самом деле просто по дальнейшим действиям сотрудников стало понятно, просто, что мы плохо услышали, скорее всего, просверлим.
Говорила петербургская художница Катрин Ненашева. Это фрагмент ее интервью изданию «Сота». Вы слушаете «Время свободы». В Чехии опубликована книга, которая называется «Россия глазами россиян в изгнании. Лучшее извещание Радио Свобода». В издании, вышедшее по случаю 70-летия начала вещания русской службы Радио Свобода, включены переводы на чешский язык интервью, опубликованных на нашем сайте и прозвучавших в нашем эфире. Это целая палитра взглядов и мнений политологов, культурологов, писателей и поэтов, общественных деятелей и историков, оказавшихся за границей по самым разным причинам. Вот что в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказала составитель книги Ивана Рычлова.
У меня было несколько уровней мотивации, да. Во-первых, я хотела познакомить чешских читателей не только с именами, которые им хорошо известны, но тоже с теми, которые не так для чешской публики знакомы. Как, например, был для меня очень интересный поэт Кукулин, литературовед, критик, проживающий в Америке. Просто хотела, чтобы тот список имен был достаточно пестрым.
Поскольку в основном речь идет о писателях или людях, которые имеют отношение к литературе, то единственный человек, который, в общем, из этой линии немного выпадает, это Михаил Ходорковский. Он себя не хочет называть политиком, а общественным деятелем, но, тем не менее, в общем, это человек, который все-таки связан больше с политикой, чем с литературой. Да. Почему именно он попал вот в ваш список?
Ну, идея вот этой публикации в том, чтобы чешского читателя знакомить со взглядами тех русских, которые вне России. Значит, что не обязательно нужно, чтобы все они были писателями или просто философами. А поскольку Михаил Ходорковский очень известный оппозиционер, само собой разумеется, я выбрала его, потому что его взгляды на дальнейшее будущее России, думаю, для чешского реципиента немножко другие, чем то, что он может читать, например, в чешской прессе. У Ходорковского есть книга «Как убить дракона», где он рассматривает взгляды на развитие или на демократический путь России только путем парламентарной республики или просто страны, где будет не один властитель или один государь, а несколько парламентарных стран.
Все фигуры, которые представлены в вашей книге, это россияне, уехавшие за рубеж.
Да.
А почему именно такой выбор? Почему для вас было важно, что это люди, которые уехали из России?
Потому что эта книга продолжает проект, который рассматривал Россию глазами западных историков, социалистов. И этой части было то, чтобы чешский читатель посмотрел на Россию глазами тех, которые уехали из России. Значит, что они знают Россию изнутри, как люди, которые там родились, связаны с этой страной. Значит, что их восприятие России, мне показалось, будет отличаться от западных теоретиков или историков, которые рассматривают Россию со стороны.
Важно ли в данном случае было, что эти люди уехали из России в связи с началом войны или что они выступают против войны?
Да, важно. Потому что одной из целей вот этого проекта является показать, что не все русские про Путина, и что существует так называемая еще другая Россия, Россия, которая вроде бы вне России или за границей, и что нельзя рассматривать всех русских как людей, которые поддерживают политику Путина. Можно так сказать, что большинство чешского народа воспринимает русских как одно целое, да, поскольку у нас есть негативный опыт после 1968 года. И значит, я хотела показать, что есть другие русские, которые борются со злом, но они сегодня за границей. Значит, что поэтому я выбирала вот русских, которые живут вне России. Поскольку, да, я знаю, что есть тоже русская культурная оппозиция внутри России, но, к сожалению, у меня нет контактов или просто те контакты, которые у меня были, со мной закончили переписку из-за того, что боялись, чтобы этот факт мог негативно повлиять на их судьбу.
Говорила составитель, вышедшей в Чехии книги «Россия глазами россиян в изгнании. Лучшие извещания Радио Свобода» Ивана Рычлова. Вопросы ей задавала моя пражская коллега Александра Вагнер. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».